Глава 5. Москва. МГУ. В среду вышла моя заметка о продолжении истории с поисковыми отрядами. Тут уж Гусев с меня не слез, пришлось выступить. Но тема важная, говорил только по делу. Все про все заняло не более 20 минут. Гусев закинул еще удочку, что надо будет еще перед другими факультетами по этой же теме выступить, чем меня сильно озадачил. С одной стороны, я очень заинтересован, чтобы эта тема шла в массы. Но с другой стороны, насколько факультетов в МГУ, я сам не считал, но ясно, что много. Так что выдвинул ему условия, чтобы студентов с нескольких факультетов собирали в одном зале, а я уже буду перед ними выступать. Теперь уже он озадачился вопросом, есть ли в МГУ такой зал, куда столько народу может вместиться. Новый человек еще не выяснил, я тоже не знал, но сказал. «Да ради такого дела, если вы позвоните в ближайший дом культуры, вам тут же бесплатно зал большой там выделят. Там очень часто фронтовики заведующими работают, кто как не они лучше всего понимает важность этого дела. А еще лучше по весне собрать всех студентов на каком-нибудь стадионе, куда 1050 народу влезть может. Мне главный микрофон толковый дать, чтобы слышно хорошо было». Гусев глянул на меня с уважением. «Не побоишься? Не в зале на 1000 человек, а вот так на стадионе на 50 000. «А чего мне бояться? Своих же советских студентов!» — улыбнулся ему в ответ. Гусев так заинтересовался, что, будь его воля, он бы прямо завтра, несмотря на снег, на стадион бы студентов и выгнал. Но я ему сказал, что весна выгоднее. Как раз по весне и время придет подходящее поисковые отряды формировать. И тут я с этой информацией согласился со мной. Еще уточнил, когда планируется доведение до представителей ВЛКСМ на местах этой методички, о которой я писал. «На своем факультете ты уже выступил, так что мы же можем уже сейчас тут отряд начать создавать», — объяснил он мне свою активность по этому вопросу. «Конечно, можем», — кивнул я. «Кто-то летом в стройотряд, кто-то в поисковый. Кого куда душа потянет». После пар поехал на автобазу узнать, как у Савельева дела обстоят с обкаткой новой системы. На месте его не застал. Диспетчера сказали, что он на стройке с Яковлевым. Нашел их на новом выезде с автобазы. Там работы шли полным ходом. Разворотили частично бетонный забор, установили электрические откатные ворота и начали строить новое кирпичное здание проходной. «Приветствую», — поздоровался я с ними. «Это что за модернизацию вы тут затеяли?» «Территорию под ремонтный цех освобождаем», — пояснил Савельев. «Чтоб все здания в одну линию стояли. И сейчас там пустого пространства вроде много, но проезжая часть к старой проходной его делит, и ни туда, ни сюда». «У вас там целое футбольное поле под стоянкой», — заметил я. «Так стоянка-то тоже нужна», — ответил Яковлев. «Да и отсюда удобнее на шоссе энтузиастов выезжать», — добавил Савельев. «Весной нам дорогу обещали. Нам к этому времени здание проходной надо закончить». «Хорошо, хорошо», — улыбнулся я. «А как там ваш экспериментальный водитель? Справляется?» «Все получается. Всем доволен?» «Но есть моменты. На джабкатка», — переглянулись между собой Савельев с Яковлевым. «Хорошо, что заранее попробовали». «А в чем проблемы?» — поинтересовался я. «Да вот беда. Везде очереди», — ответил Савельев. «На разгрузку, на погрузку. Это надо брать в расчет при планировании дневного маршрута». «Где-то можно договориться», — добавил Яковлев. «Где-то можно грузчикам на лапу дать, чтобы быстрее разгрузили, а где-то ничего не помогает. И стоит он, бывает, по 4 часа, ждет, а грузчики ходят друг за другом. То Маньки нет, то Ваньки нет. А у него еще 2 адреса до конца дня. Каждый день психует и уволит грозится». «И много таких объектов?» — поинтересовался я. «Немного, но есть», — ответил Савельев. «И если хотя бы один такой попадется, то весь день наперекосяк». «Так, значит, вот такая местная особенность грозит мне весь эксперимент завалить, получается. Идея, как все разрулить, пришла в голову быстро. А вот фиг вам, надо воспользоваться особым статусом нашей базы». «А мы можем не принимать туда заявки?» — спросил я. «Мы же не единственная база у Моспромтранса. Пусть туда другие ездят, ждут и стоят по 4 часа. А мы что, рыжие, что ли? Мы на хозрасчете, нам стоять некогда». «А если предприятия жаловаться начнут?» — спросил Яковлев. «Что мы тогда ездить отказываемся?»
«А вы валите все на эксперимент?» — предложил я. «Объясняйте, что у нас машины сразу на много адресов едут, и нет возможности где-то простаивать. Мол, у нас регламент на разгрузочно-погрузочные работы, не можем стоять дольше допустимого. И, кстати, неплохо было бы все объекты предупредить об этом. Можете список наших объектов подготовить и передать Шахову в главмос «Автотранс»?»
«Конечно!» — оживился Савельев. «Очень хорошая идея. Надо только жалобиться, что сверху нас душат. Ни шагу самостоятельно сделать не дают. Дело на контроле у министра, так что выбора у нас нет. Долго грузите, мы к вам не едем. На эксперимент все спишем. Никто не захочет в министерство на их же эксперимент жаловаться. Чиновников идиотами выставляют. Чревато. Все сделаю».
«Отлично. А я Шахову тоже позвоню, предупрежу», — пообещал я. Вернувшись домой, сразу набрал его, пока рабочий день не закончился. Тем более у меня появилась, пока добирался, дополнительная идея, как точно заставить всех понять, что мы больше не рядовая база, и волокита с нашими машинами может дорого обойтись. Поздравили с ним друг друга с наступающим. Он пожелал нам обоим успешного проведения эксперимента на нашей автобазе в новом году. «Василий Андреевич, а я как раз только с автобазом. Проблемы у них. Мы решили заранее начать обкатку методики, пока только на одной машине. Не выходит у нас каменный цветок».
«А в чем дело?» — напрягся Шахов.
«В недисциплинированности на местах. Где-то удается договориться, чтобы машину быстро отпустили. Где-то водителю приходится из своего кармана грузчиком платить, чтобы шевелились быстрее. А где-то ничего не помогает. Машина по 4 часа стоит и ждет у моря погоды. А у водителя еще несколько объектов в этот день. И там никто машину после окончания рабочего дня видеть не желает. У водителя уже нервы не выдерживают, уволится, грозится».
«И что же за бардак-то такой?» — возмутился Шахов.
«Таковы реалии», — ответил я, — «и они вполне способны похоронить нашу с вами замечательную идею. Будет очень обидно потерпеть фиаско из-за пьяных грузчиков или из-за кладовщика, ушедшего куда-то на пару часов с рабочего места».
«Черти что!»
— воскликнул он, явно возмущенный тем, что эксперимент может сорваться. «Вот. В связи с этим появилась мысль, а что если разослать от вашего ведомства на наши объекты, куда мы ездим, официальные письма? Так, мол, так, с 1 января начинается эксперимент, просим машины 14-й автобазы отпускать без задержек в связи с регламентом на разгрузочно-погрузочной работы и так далее».
«Хорошая мысль. Сделаем», — пообещал он.
«Василий Андреевич, еще одна просьба. Если кто-то проигнорирует ваши письма, разрешите нам не принимать от предприятий заявки на такие объекты. Неофициально, разумеется. Я своим уже сказал не браться за такие рейсы, но они опасаются, что предприятия жаловаться начнут на наши отказы».
«Да пусть жалуются», — уверенно ответил Шахов. «Найдем, что им ответить».
«Только они же могут сперва в Моспромтранс пожаловаться», — подсказал я. «А не сразу вам в глав Мосавтотранс».
«Ничего, разберемся. 14-я база не единственная в Москве. Найдут, куда обратиться за машинами. Но если не в состоянии грамотно организовать погрузочно-разгрузочные работы, то возьмем этих жалобщиков на заметку, будем смотреть по персоналиям и делать оргвыводы».
«Вот, это правильно», — мысленно улыбнулся я.
«Павел, если что-то еще будет мешать эксперименту, сразу сообщайте мне, пожалуйста», — попросил Шахов.
«Конечно. Я же сам заинтересован. Завбазы Савельев подготовит список объектов, куда мы катаемся, и передаст вам для рассылки информационных писем».
«Да-да, конечно. И пусть отметит мне там особо злостных».
«Хорошо, Василий Андреевич, договорились. Еще раз с наступающим», — ответил я. Мы попрощались, и я тут же перезвонил Савельеву и передал эту просьбу Шахова. Тот самый момент, когда даже по телефону ты понимаешь, что человек счастлив. Вечером в раздевалке перед тренировкой Сачан вручил мне 400 рублей от райкомовских товарищей.
Бартко и Регалев сразу захотели поучаствовать, а потом еще Войнов присоединился, когда узнал, — объяснил он.
«Слушай, а какие книги детдом просил?» — поинтересовался я. «У меня была уже идея наладить официальный выпуск у нас типографии детской литературы для самых маленьких, со страницами из плотного картона, чтобы не рвались. С дополнительными тиражами, разумеется, но Ганя сказал, что там не все так просто. Если дополнительный тираж мы еще можем под официальное издание выпустить в любое время, то с новой книгой такое не провернешь. Надо кучу согласований пройти, хоть советы прочее. А у нас ведь свои художники есть, и молодые, и члены Союза художников. Мы сами нарисуем все, что хочешь. Как нам согласование потом пройти?»
«Для самых маленьких?» — задумчиво посмотрел на меня Сатчан. «Мне тоже надо». «Всем надо», — улыбнулся я. «Узнаю, как это делается», — пообещал он. «Давай». В четверг к 10 был уже на Зиле. Мне выделили целый фургон ГАЗ-51 со сладкими подарками и водителя лет 27, Леху Зайцева, как он сам представился. И мы с ним поехали на базу, куда меня наши райкомовцы отправили. Принимала нас лично завбазой Михайлова Анна Андреевна, невысокая женщина лет 45. С чашками быстро разобрались. Взяли несколько коробок, по 20 штук. С постельным бельем для взрослых проблем не было, а детских комплектов на базе не оказалось. Взял себе на заметку, как и детские книжки. В качестве игрушек для маленьких набрали желтеньких мишек с белой мордочкой и грудкой и голубым бантом. «Это девочкам», — решил я. «А мальчикам серенькие собачки подойдут». Собачки были забавные, веслоухие, с кожаным ошейником. «Взрослым детям мягкие игрушки, наверное, не нужны?» — спросил я заведующую. «Что бы детям 10-14 лет у вас купить?»
«Фломастеры», — тут же предложила она. «Импортные. И ручки многоцветные автоматические есть».
Ручек четырехцветных взяли 80 штук. Маленьким детям, понятное дело, не надо, так сотрудники себе возьмут. Их же тоже поздравить надо. Подумали с завбазой, еще цветных карандашей купили, 20 наборов по 24 цвета.
«Возьмите тогда уж краски акварельные ленинградские», — предложила она. «Жуткая редкость. И кисти беличьи. Пусть рисуют дети. Мало ли талант у кого-то проявится».
«Взял». Подсчитали общую сумму, не хватило 11 рублей. Я тут же полез за кошельком, но она меня остановила.
«Дайте мне тоже свою лепту вложить»,
— попросила она. «Конечно», — ответил я, приятно удивленный. Дальше мы позвонили на ЗИЛ и сообщили, что готовы везти подарки в детский дом. Профорг и Григорян собрались присутствовать при поздравлении в качестве официальных лиц. С секретарем комитета ВЛКСМ мы знакомы, а с профоргом ЗИЛа мне встречаться еще не приходилось. Мы с Зайцевым приехали раньше их и ждали еще минут 15 возле детского дома. Дети сразу прочухали, что по их душу приехали, и ждали в холле, облепив окна. «Им только свистнуть, и тут же, как муравьи, все внутрь перетаскают», — улыбаясь, поделился со мной водитель. Так потом и вышло. Когда начальство приехало на бежевой «Волге», они припарковали машину рядом с нами. Их водитель вышел первым и поздоровался со мной Лехой за руку, представившись по фамилии Чистяков. А Варданян подвел меня к профоргу. «Коровин!» Представился тоже высокий, чуть ниже Григоряна, мужчина лет 50, протянул мне руку. «Роберт Маркович!» Мы сразу направились внутрь. Там уже и директриса оказалась у входа, и другие сотрудники. Похоже, дети весь персонал на уши подняли.
«Всем здравствуйте!» —
проговорил с порога басом Григорян.
«Привезли вам гостинцы от Деда Мороза. Александра Мироновна, куда прикажете разгружать?»
«Ребятки!» Засуетилась, как наседка, со своими цыплятами невысокая, полноватая женщина с зычным голосом. «Быстренько переносим подарки в актовый зал». Зайцев даже не заходил внутрь, остался у машины, которую специально подогнал прямо к крыльцу. И когда на улицу высыпала толпа раздетых мальчишек, они с Чистяковым только успевали подавать им коробки. «Вдвоем несите», — командовал Зайцев. «Это старшим, это тяжелое». Не дал он пацаненку лет 10 схватить ящик с чашками. Вышел на улицу и придерживал дверь, пока дети реально, как муравьи, перетаскивали все наше привезенное добро внутрь. Вот бы наши машины с автобазы с таким же энтузиазмом грузчики разгружали, — подумал, улыбаясь я. Торжественная часть в актовом зале продлилась совсем недолго. Пафосными речами взрослые детей мучить не стали, поздравили с наступающим, пожелали здоровья и хороших оценок. Мне зачем-то тоже предоставили слово. Не стал врать, что я от Деда Мороза. Сказал, как есть, что я от комсомольцев большого завода, что все мы хотим, чтобы наши дети выросли умными, целеустремленными и развивали свои таланты. Поэтому мы купили вам краски, кисточки, фломастеры, карандаши. Рисуйте, кому что нравится. А мы обязательно приедем еще к вам на выставку. Директорам только показала подарки, а раздать сладости и все остальное пообещала после обеда.
«Очень неосмотрительно», — подошла она ко мне потом, — «обещать приехать. Они же будут ждать».
«А я приеду», — уверенно ответил я. «Мне еще книги детские вам надо привезти, и постельное белье детское не смогли сейчас достать.
Вы мне, кстати, размеры дайте для детских комплектов. Не найду, так закажу где-нибудь».
«Правда?»
— недоверчиво посмотрела она на меня. «Пойдемте, я вас с нашим завхозом познакомлю». Попрощался со всеми заводчанами, чтобы они меня не ждали, и пошел знакомиться с завхозом. Директор провела меня в большой зал с двумя ваннами и двумя стиральными машинками. Больше половины зала было затянуто веревками, и на них сушились десятки комплектов детского белья и других вещей. Возле стола стояла полная женщина и гладила белье. С одной стороны на другом столе высилась огромная стопка переглаженного уже белья. «Каторжная работа», — подумал я, — «жарко». А завхоз Костелянша подняла на нас румяное лицо и приветливо улыбнулась. «Вот Ольга Арсеньевна, она точно скажет, каких размеров нужны детские комплекты белья». «Можно просто Оля?» — улыбнулась она. «Ну, Оля так Оля, хотя лет ей уже было хорошо за 30». «Павел?» — представился я. «Я оставлю вас?» — с беспокойством в голосе произнесла Александра Мироновна. «А то дети так возбуждены». Не дождавшись от нас реакции, она унеслась, а мы с Ольгой спокойно обсудили размеры детских комплектов постельного белья. Кстати, она про полотенца речь завела. Детям на каждый день выдают вафельные полотенца, а не махровые. «Их, чтобы отбелить, в хлорке приходится кипятить, они быстро истончаются», — показала она мне просвечивающую на свет тряпочку. «Хорошо бы обычных цветных махровых полотенец закупить». «Понял», — записал я себе и оставил ей свой телефон на случай, если еще что-то вспомнит. Проходя по коридорам, специально обратил внимание на свежий косметический ремонт. Все чистенько, аккуратненько. Ну, как будто в министерстве в коридоре, а это же детское учреждение. На мой взгляд, нужно было бы как-то разнообразить стены, персонажей мультфильмов, что ли, нарисовать. Есть же на Зиле цех оформительский, чего не займутся. Надо будет с Галией обсудить. У нее энергии сейчас на все, что с собственными детьми не связано, вагон и маленькая тележка. Подскажет, думаю, как все это лучше сделать, да и Ксюшу подтянет. Потом поехал на последнюю в этом году лекцию от общества знания. Ионов меня отправил на пешмаш. Только когда приехал туда, понял, о чем речь. Там идти было от метро Добрынинской совсем недалеко. Пришел раньше времени, и местный секретарь комитета ВЛКСМ, Панин Юрий Васильевич, молодой, но очень серьезно, устроил мне экскурсию по заводу. Они там собирали пишущие машинки «Москва». Назывались они портативные и комплектовались аккуратным чемоданом. «А можно купить такую?» — спросил я. «У меня же теперь есть отдельный кабинет, звуки машинки мешать никому не должны». «Уточню», — кивнул Панин. «Недавно работает, — подумал я, — еще не знает, как это делается». Лекция на тему «Беспредельные творческие силы социализма» за 3 дня до Нового года, конечно, тот еще квест. Быстренько отбарабанил положенные методички и перешел на предстоящий у них завтра корпоратив. «Что будет представлять из себя ваш завтрашний праздник?» — спросил я, с прицелом перейти к самодеятельности, творческим номерам, самодеятельным костюмам и так далее. А мне из зала вдруг заявили, что это секрет, мол, приходите завтра и все увидите. Народ переглядывался и посмеивался между собой в предвкушении праздника. Атмосфера, собственно, уже была праздничная. Зал был уже украшен гигантскими снежинками с большой надписью «С Новым годом». И, конечно, сзади меня стояла уже большая натуральная наряженная ель. Приглядевшись, убедился, что большие елочные игрушки на ней самодельные, и перешел к теме творчества, оттолкнувшись от этого. «Обратите внимание на убранство вашего зала. Сколько здесь творческой энергии затрачено, сколько фантазии. Каждая игрушка на вашей елке — шедевр», — прошелся я с интересом, разглядывая их. «Социалистическое производство не выжимает из рабочих последние соки. Посмотрите, сколько у вас остается еще сил на творчество. Не в пример будет помянуто капиталистическое производство, которое интенсивностью труда загоняет человека в состояние полуробота, когда и сил нет, и не хочется ничего. Только прийти домой и рухнуть на кровать». Сравнивая две системы, социалистическую и капиталистическую, указывал им на положение дел у нас и рассказывал, как у них. А то многие же у нас воспринимают как должное возможность во время рабочего дня в заводскую парикмахерскую сходить или к стоматологу в заводском медпункте. Главное сейчас это для начальства уважительная причина для отсутствия на рабочем месте. Так же, как и то, что в соседнем с предприятием магазине какой-нибудь дефицит выкинули в продажу. До сих пор не могу к этому вновь привыкнуть после 10-летней работы в рынке после развала СССР. Для экономики это, конечно, не фонтан, но для работника здорово же. Совсем не тот уровень стресса на работе. Лекция прошла в доброжелательной атмосфере, работники без меня были уже в приподнятом настроении. Я еще им его поднял, обратив их внимание на то, как у них все здорово. Вопросы были только о дефиците. Мол, да, согласно, у нас все хорошо, но с дефицитными товарами было бы еще лучше. «Когда каждый день праздник?» — ответил я. «Он превращается в будни. Сейчас у вас сколько поводов для радости? То колбаску достали, то мандарины. А было бы это все в магазине, вы бы проходили мимо забитых полок, и вам это все нафиг не надо было бы. Ну и радоваться, соответственно, было бы нечему. Вот представьте, в магазинах все есть, и только очень крупные покупки для вас являются выдающимся событием. Ну там, машина или дом, на них денег много надо. А все остальное доступно, шкафы и холодильники уже забиты. Вот сколько у вас поводов в жизни для радости останется». Народ не смог себе это представить и посмеялся над моим предложением. А зря. Как вспомню свой восторг в детстве в СССР, когда очередной подарок вручали. Все, это весь вечер, а часто и всю неделю с этим подарком проводишь. И на контрасте внучка в 21 веке. Повертеть подарок от деда в руке с минуту, да бросить небрежно в огромный шкаф, где еще под сотни других игрушек на 8 полках. Зато Панин ждал меня у сцены с чемоданчиком в руках и вручил мне его, как только мы вышли из проходной на улицу. «Это вам от руководства нашего завода», — торжественно возвестил он. «Подарок к Новому году, так сказать».
«Ого, вот это подарок так подарок. Спасибо», — улыбнулся я.
«И вас всех с наступающим. Руководству от меня искренняя благодарность».